Глава 45. Нехлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь, сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни. Летом квартиры никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нехлюдова изменить свою внешнюю жизнь, ему хотелось устроиться просто, по-студенчески, не привели ни к чему. Мало того, что все осталось по-прежнему, в доме началась усиленная работа. Проветривание, развешивание и выбивание всяких шерстяных и меховых вещей, в которые принимали участие дворника, его помощник и кухарка, и сам Корней. Сначала выносили и вывешивали на веревке какие-то мундиры и странные меховые вещи, которые никогда никем не употреблялись. Потом стали выносить ковры и мебель, и дворник с помощником, засучив рукава мускулистых рук, усиленно в такт выколачивали эти вещи, и по всем комнатам распространялся запах нафталина. Проходя по двору и глядя из окон, Нехлюдов удивлялся на то, как ужасно много всего этого было, и как все это было, несомненно, бесполезно. Единственное употребление и назначение этих вещей, думал Нехлюдов, состояло в том, чтобы доставить случай делать упражнения Аграфене Петровне, Корнею, дворнику, его помощнику и кухарке. «Не стоит изменять формы жизни теперь, когда дело Масловой не решено», — думал Нехлюдов. «Да и слишком трудно это. Все равно, само собой, все изменится, когда освободят или сошлют ее, и я поеду за ней». В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома с огромными растениями и удивительными занавесками в окнах, и вообще той дорогой обстановкой, свидетельствующей о дурашных, то есть без труда полученных деньгах, которые бывают только у людей неожиданно разбогатевших, Нехлюдов застал в приемной дожидающихся очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с долженствующими утешать их иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же у высокой конторки, узнав Нехлюдова, подошел к нему, поздоровался и сказал, что он сейчас скажет принципалу. Но не успел помощник подойти к двери в кабинет, как она сама отворилась, и послышались громкие, оживленные голоса немолодого коренастого человека с красным лицом и густыми усами, в совершенно новом платье и самого Фонарина. На обоих лицах было то выражение, какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело. «Сами виноваты, батюшка», — улыбаясь, говорил Фонарин. «И рад бы в рай да грехи не пущают». «Ну-ну, мы знаем». И оба ненатурально засмеялись. «А, князь, пожалуйте», — сказал Фонарин, увидав Нехлюдова, и, кивнув еще раз удалявшемуся купцу, ввел Нехлюдова в свой строгого стиля деловой кабинет. «Пожалуйста, курите», — сказал адвокат, садясь против Нехлюдова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела. «Благодарю. Я о деле Масловой». «Да-да, сейчас». «У, какие шельмы эти толстосумы!» — сказал он. «Видели этого молодца? У него 12 миллионов капитала. А говорит, пущает. Ну, а если только может вытянуть у вас 25-рублевый билет, зубами вырвет». «Он говорит, пущает, а ты говоришь, 25-рублевый билет». Думал между тем Нехлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим желающему показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими клиентами остальными, другого, чуждого им лагеря. «Уж очень он меня измучил, ужасный негодяй. Хотелось душу отвести», — сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле. «Ну-с, о вашем деле». Я его прочел внимательно, и содержание он и не одобрил. как говорится у Тургенева, то есть адвокатишка был дрянной и все поводы кассации упустил. Так что же вы решили? Сию минуту. Скажите ему, — обратился он к вошедшему помощнику, — что, как я сказал, так и будет. Может, хорошо, не может, не надо. Да он не согласен. Ну и не надо, — сказал адвокат, и лицо у него из радостного и добродушного вдруг сделалось мрачное и злое. «Вот говорят, что адвокаты даром деньги берут», — сказал он, наводя на свое лицо опять прежнюю приятность. «Я выпростал одного несостоятельного должника из совершенно неправильного обвинения, и теперь они все ко мне лезут. А каждое такое дело стоит огромного труда». Ведь и мы тоже, как какой-то писатель говорит, оставляем кусочек мяса в чернильнице. Ну-с, так ваше дело или дело, которое интересует вас, — продолжал он, — ведено скверно. Хороших поводов кассации нет, но все-таки попытаться кассировать можно. Я вот написал следующее. Он взял лист исписанной бумаги и, быстро проглатывая некоторые неинтересные формальные слова и особенно внушительно произнося другие, начал читать. «В уголовный, кассационный департамент и так далее, такой-то и так далее, жалоба. Решением состоявшегося и так далее, вердикта и так далее, признана такая-то, Маслова, виновную в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова и на основании 1454 статьи уложения приговорена и так далее, каторжные работы и так далее». Он остановился. Очевидно, несмотря на большую привычку, он все-таки с удовольствием слушал свое произведение. «Приговор этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок», продолжал он внушительно, «что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренности Смелькова было прервано в самом начале председателем. Раз. Да ведь это обвинитель требовал чтения, — с удивлением сказал Нехлюдов. Все равно, защита могла иметь основание требовать того же самого. Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было. Все-таки это повод. Далее. Во-вторых, защитник Масловой, продолжал он читать, был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин ее падения, на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу. А между тем в делах уголовных, как то было неоднократно указываемо сенатом, выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение, хотя бы для правильного решения вопроса о вменении. «Два», — сказал он, взглянув на Нехлюдова. «Да ведь он очень плохо говорил, так что нельзя было ничего понять», — еще более удивляясь, сказал Нехлюдов. «Малый и глупый совсем, и, разумеется, ничего и не мог сказать путного», — смеясь сказал Фонарин, — «но все-таки повод. Ну-с, потом. В-третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки категорического требования первого пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи Масловою яду Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствием у нее умысла на убийство, и таким образом признать ее виновную не в уголовном преступлении, а лишь в проступке, неосторожности, последствием кои, неожиданным для Масловой, была смерть купца. Это вот главное. Да мы и сами могли понять это. Это наша ошибка. И, наконец, в-четвертых, продолжал адвокат, присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явные противоречия. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстной целью, каковая являлась единственным мотивом убийства. Присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство, и лишь по недоразумению, вызванному неполнотою заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своем ответе, а потому такой ответ присяжных, безусловно, требовал применения 816 и 808 статьей Устава уголовного судопроизводства, то есть разъяснение присяжным со стороны председателя сделаны ими ошибки и возвращение к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой, прочел Фонарин. Так почему же председатель не сделал этого? «Я бы тоже желал знать, почему», — смеясь сказал Фонарин. «Стало быть, Сенат исправит ошибку?» «Это смотря по тому, какие там в данный момент будут заседать богодулы».
«Как богодулы?»
«Богодулы из богадельни». «Ну так вот, дальше пишем». «Такой вердикт не давал суду права, — продолжал он быстро, — подвергнуть Маслову уголовному наказанию и применение к ней третьего пункта 771 статьи Устава уголовного судопроизводства составляет резкое и крупное нарушение основных положений нашего уголовного процесса. По изложенным основаниям имею честь ходатайствовать» и так далее, об отмене, согласно 909-910, 2 пункта 912 и 928 статей Устава уголовного судопроизводства и так далее, и о передаче дела сего в другое отделение того же суда для нового рассмотрения. Так вот, все, что можно было сделать, сделано. Но, буду откровенен, вероятий на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента Сената. Если есть рука, похлопочите.
Я кое-кого знаю.
Да и поскорее, а то не все уедут геморрой лечить, и тогда 3 месяца надо ждать. Ну, а в случае неуспеха остается прошение на высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы. И в этом случае готов служить, то есть не в закулисной, а в составлении прошения.
Благодарю вас. Гонорар, стало быть, помощник передаст вам беловую жалобу и скажет.
Еще я хотел спросить вас. Прокурор дал мне пропуск в тюрьму к этому лицу. В тюрьме же мне сказали, что нужно еще разрешение губернатора для свиданий вне условных дней и места. Нужно ли это?
Да, я думаю. Но теперь губернатора нет. Правит должностью виц.
Виц? То есть вице-губернатор.
Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете.
Это Масленников?
Да.
Я знаю его, — сказал Нехлюдов и встал, чтобы уходить.
В это время в комнату влетела быстрым шагом маленькая, страшно безобразная, курносая, костлявая, желтая женщина, жена адвоката, очевидно, нисколько не унывавшая от своего безобразия. Она не только была необыкновенно оригинально нарядна, что-то было на ней накрученное и бархатное, и шелковое, и ярко-желтое, и зеленое, но и жидкие волосы ее были подвиты. И она победительно влетела в приемную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица, в сюртуке с шелковыми отворотами и белом галстуке. Это был писатель, его знал по лицу Нехлюдов.
«Анатоль», — проговорила она, отворяя дверь, — «пойдем ко мне. Вот Семен Иванович обещает прочесть свое стихотворение, а ты должен читать о Гаршине непременно».
Нехлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошептала с мужем и тотчас же обратилась к нему.
«Пожалуйста, князь, я вас знаю и считаю излишним представление. Посетите наше литературное утро. Очень будет интересно. Анатоль прелестно читает».
«Видите, сколько у меня разнообразных дел», — сказал Анатоль, разводя руками, улыбаясь и указывая на жену, выражая этим невозможность противостоять такой обворожительной особе.
С грустным и строгим лицом и с величайшей учтивостью поблагодарив жену адвоката за честь приглашения, Нехлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную.
«Какой гримасник!» — сказала про него жена адвоката, когда он вышел. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил 1000 рублей, объяснив при этом, что, собственно, таких дел Анатолий Петрович не берет, но делает это для него. «Как же подписать прошение? Кто должен?» — спросил Нехлюдов. «Может, сама подсудимая, а если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность». «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.